אנחנו לומדים בתוך כתבי בעל הסולם.
Мы изучаем труды Бааля Суланама, 781 страница, предисловие к учению 10 сферот. Мы дошли до 38 пункта в первой колонке, 781 страница, труды Бааля Суланама. Предисловие к учению 10 сферот, 38 пункт. И продолжим расширять понятие необходимости занятия Торой заповедями Лишма, о которых я начал говорить. И необходимо понять само понятие Тора Лишма. Почему определяется желаемая совершенная работа этим названием Лишма, а нежелательная работа именем Лолишма? Ведь в простом понимании, если человек, занимающийся Торой и заповедями, обязывается направить свое сердце на наслаждение Творца, а не на собственную выгоду, то следовало бы это определить термином Тора Лишмо, Тора ради Него, и Тора не ради Него, что означает «ради Высшего». Почему же это определяется терминами Лишма и Лолишма, которые подразумевают Тору? Но, разумеется, здесь заложен смысл больше, чем слышится из сказанного, ведь это выражение удостоверяет, что Торы ради Него Лишмо, то есть ради наслаждения Творца, все еще недостаточно, и необходимы также занятия ради Нее Лишма, что означает «ради Торы», и это требует разъяснения.
Ну, а пока это только вопрос. Но вопрос понятен. Почему, почему правильное занятие Торой, а это, что это наш способ прийти к духовному, называется Лишма, а не Лишмо, то есть ради Творца?
39. И дело в том, что известно, что Тора называется Торой жизни. Как сказано, жизнь, она для того, кто нашел ее. И также он говорит, ведь это не пустое слово для вас, но жизнь ваша. А потому смысл термина «Тора Лишма» состоит в том, что занятие Торой и заповедями несет человеку жизнь и продление дней, поскольку тогда Тора соответствует своему названию. И тот, кто не устремляет своего сердца и разума на вышесказанное, получается, что занятие Торой и заповедями несет ему противоположное жизни и продлению дней. Не дай Бог. То есть абсолютно не соответствует имени Торы, Лишма, ведь она называется Торой жизни. Пойми это.
Это действительно странно. То есть Тора Лишма, чтобы было мне хорошо, это наоборот с тем, что должно быть, ради Творца, ради отдачи, доставить ему наслаждение. Тора — это средство, возвращающее к источнику. Почему к этому свету я должен поклоняться? Это средство, а Творец — это адрес. К нему я должен себя направлять, да?
И слова эти истолковываются мудрецами. Для каждого, кто занимается Торой не ради нее, Лолишма, она становится для него смертельным ядом, а для каждого, кто занимается Торой Лишма ради нее, она становится эликсиром жизни. Однако этих слова нуждаются в разъяснении. Надо понять, как и в чем становится для человека Тора смертельным ядом. Мало того, что трудится тщетно и напрасно, и нет ему никакой пользы от забот и стараний, к тому же, сама Тора и работа превращается для него в смертельный яд, и это очень удивляет.
Есть здесь проблемы, есть очень глубокие вопросы. Мы прочтем еще несколько пунктов, а потом посмотрим, можем ли мы сейчас решить это. Дело в том, что Тора, которая вдруг появляется здесь, это... Я просто спотыкаюсь, да, я даже не знаю, с чем это есть. Тора лишма, Тора ло лишма, Тора приправа. Нужно относиться к этой как к средству, или это выше средства, не ради него, а ради нее. Да?
Сороковой пункт. Сначала осмыслим слова мудрецов, которые сказали: «Трудился и нашел — верь. Не трудился и нашел — не верь». И здесь нужно задать вопрос о выражении «трудился и нашел», которое кажется противоречащим самому себе. Первое. Ведь слово «трудился» свидетельствует о работе и заботах, которые даются в оплату за каждое желаемое приобретение. Причем за важное приобретение платят большим усилием, а за менее важное — более малым. Второе. И противоположная ей — находка. Она, как правило, приходит к человеку, когда его внимание полностью отвлечено, без всяких подготовительных работ, усилий и оплаты. А потому, как ты можешь сказать «трудился и нашел»? Ведь если был вложен труд, надо было бы сказать «трудился и купил», или «трудился и удостоился» и тому подобное, а не «трудился и нашел».
Да, пока что это вопрос.
41. И вот сказано: «В Зоре ищущие меня найдут меня». Спрашивается об этом. Где находят Творца? И сказали мудрецы, что находят его лишь в Торе. И также сказано об изречении: «Истинно ты Творец скрывающийся», что Творец скрывает себя в Святой Торе. И нужно как следует понять их слова. Ведь на первый взгляд Творец скрыт лишь в вещах материальных и в приходящих ценностях этого мира, которые находятся вне Торы. Как же ты можешь сказать обратное, что лишь в Торе он скрывает себя? Да и что касается общего мнения, согласно которому Творец скрывает себя таким образом, что нужно просить его, для чего ему это скрытие? А кроме того, из слов «все ищущие меня найдут меня» вытекает следующее, что все желающие его найдут его. И нужно хорошо понять суть этого желания и суть этой находки, что они собой представляют и зачем они.
Хорошо. Все еще есть вопросы, и мы понимаем, что есть здесь место для вопросов, или нет? Я не слышу ответов.
Да.
Есть место. Очень хорошо. Согласна. Дальше, кроме этого, что еще? Есть у вас дополнительные вопросы?
Киев.
Киев.
Здравствуйте, дорогой Раф.
Здравствуйте.
А вот то, что он пишет, что трудился и нашел, то есть это потому, что Творец всегда требует от нас работы выше знания, да, чтобы не было прямой связи между моим усилием и результатом. То есть все всегда должно быть выше знания.
Кен, а та давка отсюда.
Да, ты как раз прав.
Кен.
Да. Сейчас мы дойдем до этого. Но ты правильно сказал. Все? Ну хорошо, продолжаем.
42-й пункт. «Однако ты должен знать, в чем причина всей этой удаленности, то, что мы так далеки от Творца и до такой степени способны приступить Его желания». Все это вызвано ничем иным, как одной причиной, ставшей источником всех страданий и мучений, которые мы терпим, и всех злодеяний и оплошностей, на которых мы оступаемся. Вместе с тем понятно, что по устранению этой причины мы тотчас избавляемся от всякого горя и страдания и сразу же удостаиваемся слияния с Творцом всем сердцем и душою и достоянием своим. И здесь я скажу тебе, что эта первоначальная причина состоит ни в чем ином, как в ничтожности нашего понимания его управления своими созданиями. Когда мы не понимаем его, как подобает.
С этим можно согласиться. Мы не понимаем управления Творца, и поэтому между нами есть какое-то непонимание. Он требует от нас чего-то, что мы вообще не понимаем, чего он от нас требует. Это как младенец. Ты ему говоришь что-то, ты что-то от него хочешь, он не понимает. Что делать для того, чтобы понять, чего он хочет от нас? Пожалуйста.
43. Предположим, Творец управлял бы своими творениями явным образом. Так что, к примеру, всякий, съевший что-либо запрещенное, тотчас подавился бы на месте, и всякий, выполняющий заповедь, нашел бы в ней чудесное наслаждение, подобное самым прекрасным наслаждениям этого материального мира. Ведь тогда ни один глупец даже не помыслил бы о том, чтобы испробовать запрещенное, зная, что тут же потеряет из-за этого свою жизнь. Точно так же, как не помышляют о том, чтобы прыгнуть в пламя. Второе. И что за глупец оставил бы какую-либо заповедь, не выполнив ее немедленно со всей расторопностью, как не может он замешкаться или оставить какое-либо большое материальное удовольствие, идущее к нему в руки, не получив его немедленно со всей расторопностью, на какую способен. Поэтому, если бы не представало перед нашим взором явное управление, если бы представало, все люди бы были полными праведниками.
Это понятно?
Ияль
что? Непонятно, что ты бы стал бы праведником тогда?
Это мне понятно. Я хотел спросить в отношении того, что вы сказали несколько минут назад. Это то, как работают религии. Они делают скрытое как бы открытым. Есть договоренность общественная, что если ты делаешь так-то или так-то, не знаю, удостоишься рая. Только отсюда у меня есть много сил проделать действия.
Есть в науке каббала скрытие, было и находится. Когда мы не постигаем по нашим действиям, не постигаем цель понятным образом, нет связи между тем, что я делаю, и то, что я получаю, только единицы могут прийти к науке Каббала, ухватиться и продолжать, и стоять выше знания и познать Творца.
Это когда-нибудь изменится?
Никогда. Это закон природы. Но когда был в этом народ Израиля и должен был прийти к ступени, последней ступени, представь себе, от Мохин Дехая к Мохин Дехия в Бет-Амикдаш, в храме. Мы не понимаем этого, но и тогда они не смогли выстоять, не смогли устоять, потому что нужно было осветить весь мир, потому что третий храм — это исправление всего человечества. И относительно всего человечества это уже кли абсолютно другое. Не смогли выстоять, и это уже было, конечно, спланировано, ну и так далее. Что можно сказать? Что исходя из того, что не можем видеть причину и следствие ясным, явным образом, нету сил, ну скажем, нет у тебя сил молиться вместе в десятке к Творцу, чтобы дал вам силы, чтобы дал вам возможность продвинуться. Понятно, что не ради себя, а ради отдачи, ради наслаждения Творцу, для того, чтобы продвинуть весь мир, ради его наслаждения и так далее. Нету сил. и тогда говорят по-другому. То есть это не для того, чтобы оставить наслаждение Творцу, а для того, чтобы доставить наслаждение нам. У нас будет для этого, после этого длинная жизнь, и будет жизнь как в раю, после того, как мы уйдем из этого мира. Даже если мы здесь страдаем, там будет у нас награда. Как все религии, собственно, это дело продают. И вот и все. Но в этом как раз эта точка, так как наука Каббала требует работать выше знания, и это могут делать только избранные пока что в наше время. В наше время это тысячи будут притягиваться к этому. Ну так ты не можешь предложить это всем. А что же им предложить? Ну, так, сделаем им поблажку. Пусть делают это ради себя. А что они будут делать ради себя? Духовные действия? Нет, не духовные. Ну, материальные действия. Чтобы делали такие или такие действия, хватает. И так как есть связь ветви и корня, то мы из этого... И этой ветви возьмем всякие знаки. Это обычаи, и назовем их заповедями. Скажем, что вот так вот нам заповедовал Творец. Нет никакой проблемы тогда. Тогда у тебя есть у тебя мнение обывателей, которые находятся в своем желании получать, и мнение Торы. Это для тех, кто хочет прийти ради отдачи. Находится в ради отдачи. Так у тебя есть две части в народе, есть такие и такие. Ну и так как простому народу нужно дать какую-то, как-то укрепить их, то каббалисты начинают скрывать для того, чтобы не помешать народу, чтобы не раскрыть народу, что то, что их работа недостаточна. И тогда каббалисты мы просто их давим, загоняем их в угол. Мы говорим, вы праведники, вы продвигаетесь. Так развивалась народный такой иудаизм. И в другие религии есть что продать в этом мире, в следующем мире. Ощущение почета какого-то. Власти.
Я хочу спросить о следующем шаге в процессе, о нашей работе перед человечеством. И человечество тоже, скажем, будет Израиль, который работает духовно.
Нет, они будут работать, они будут нас поддерживать, и ничего не нужно больше. Их отношение к науке Каббала должно измениться, а не то, что они сами к этому, в это зайдут. Они, потому что есть работа частное, есть общее. Если люди не получают эту искру, а направлены на цель, исходя из страданий своих, в своем эгоистическом желании, то нужно показывать, где они получат наполнение, а не страдания, чтобы они поддерживали и чтобы шли вперед ради отдачи в свете веры. А общая публика не может быть в этом свете. Они будут поддерживать как тело, голову, и они поднимутся, и как раз они нас будут поднимать. Но не то, что они будут совершать эту духовную работу, а их материальная работа будет поддерживать нас как их духовная работа.
По сути дела, они должны работать в знании. Они не будут работать выше знаний.
Они не могут?
Не могут. То, что они будут работать в знании, это не новая религия?
Нет. Ну что значит новая религия?
Мы сказали, что такое религия? Это когда я делаю вещи в моем желании получать, чтобы мне было хорошо. Это обернуто в оболочку, как будто это делаю ради Творца. Но сейчас что произойдет в мире? Они будут производить действия, и мы им объясним, или еще кто-то, что так нужно делать.
Да.
Для того, чтобы им было хорошо.
И сейчас мы поднимаемся на новую ступень. Неважно, что было до того. того. Сейчас мы поднимаемся на новую ступень. Нам нужно сделать здесь действие ради отдачи. Ради отдачи. А кто это может сделать? Могут это сделать те, которые чувствуют к этому желание, побуждение. И это желание называется Яшаркель. И те, у кого есть такое желание, пожалуйста, тот, кто за Творца, ко мне. И то они будут в Рош, а те будут в Гуф. И нету разницы между Рош и Гуф, потому что каждый получает, исходя из своих килим, и никто не почувствует свою...
В каком понятии они нас будут поддерживать? Что значит наша поддержка нас?
Они почувствуют, что от нас к ним идет высшее свечение. К ним придет наполнение. И Гуф получает наполнение от Рош. Рош делает расчет, связь с Творцом, и эти вещи происходят также и в Гуф.
Верно сказать, что антисемитизм — это обратная сторона этого состояния?
Конечно же, из-за того, что люди чувствуют, что чего-то не хватает, но даже правильно не могут это выразить, но чувствуют, что есть что-то в грех, который, что они что-то спрячут от всех. Что-то скрывают. Все эти свободные каменщики всякие там, касты там. Это придет. А что, Рами, что у тебя?
И здесь Бааль Сулам нам пишет, пытается раскрыть нам единую причину, так он называет это, из-за которой мы не понимаем и далеки от Творца. И он говорит, что единая причина — это ничтожность понимания. И как бы кажется, что в этом вся разница на науке Каббала и отличие от других наук, потому что у нас говорится о понятии, которое человек должен вооружиться понятием бина.
Даже до того, когда мы объясняем друг другу и себе, это тоже от недостатка понимания. Есть как бы во внешнем мире понимание, это значит, что если будешь 30 лет учиться, то будешь знать все книги наизусть, будешь обо всем философствовать, и тогда ты можешь спорить с другими, почему они не понимают, а ты понимаешь. А у нас должно быть ясно, что понимание — это значит обрести свойство бины, свойство любви к ближнему, свойство любви к товарищам, измениться в этом направлении. И тогда, то есть мы должны написать на нашем знамени слово «любовь». Прежде всего любовь, потом уже разум. То есть не быть умником в голове, а порядок приоритетов должен быть, что надо слиться со свойством Творца.
Объединение ради того, чтобы достичь, постичь кли, Творца. Хорошо, продолжаем.
Кен. Ну.
Да, ну давай.
Дело в том, что недостаток понимания, и сейчас то, что вы сказали, что мы поднимаемся на новую ступень. Поднимаемся на новую ступень, это значит, что текущая ступень и предыдущая ступень нехорошая?
Нехорошая, но она была необходимая, но сейчас она нехорошая. Ты хочешь быть как маленький ребенок с его разумом в твоей сегодняшней жизни?
Ладно, но я говорю о распространении. Если мы ищем выражение по отношению к тем, кто находится снаружи, то как можно сказать, что религии нехорошие?
Мы не хотим этого говорить.
Я знаю, что мы не хотим это сказать. Но как мы можем это сказать без того, чтобы это не вышло практически наружу? Само собой.
Это само собой так произойдет, потому что я читал несколько дней назад, вы читали, что сказал Папа Римский, что эта религия уже все отменяется, потому что все там такое есть, там проституция во всех этих институтах и вообще. Попробуйте найти это. Хаим, ты не слышал? Не знаешь об этом? Ты будешь искать, да? Ну, я думал, вы знаете. Вы что, не интересуетесь всеми этими желтой прессой? Это, и он сказал это так публично. Что имеется в виду? Нужно дать самому времени, чтобы время, чтобы это само проявилось. Я прошу вас послушать, что всегда, прежде чем что-то должно умереть, вдруг всплеск жизни такой происходит, да? То есть такая конвульсия. И поэтому мы не говорим об этом, не хотим говорить об этом вообще. Это само собой должно произойти так. Это такой порядок проявления духовных сил, как это происходит, так это должно произойти, так это будет. Но о Папе Римском вы можете
читать.
Ну что я могу вам всем ответить все время? Только одни и те же поднимают руки все время. О чем мы сейчас говорили? О чем мы сейчас говорили, что ты сейчас спрашиваешь?
Я спрашиваю о том, что написано. Мне непонятно, на что я должен направлять себя. На свет или на то, чтобы доставлять наслаждение Творцу?
Я тоже не знаю, непонятно.
Да, но в течение нескольких параграфов читали, вы говорили.
Еще непонятно, доставить наслаждение Творцу зависит от света, а свет зависит от того, что ты наслаждаешь Творца. Да. Ханок, что у тебя? Одним предложением.
Если я определяю вас как доброго, творящего добро своего рава...
Об этом нет вопроса. Обо мне нечего спрашивать, я выше всех этих сомнений.
Верно. И вы даете мне выпить стакан яда, я выпиваю, и во всех своих чувствах я чувствую этот яд, и чувствую, что я не могу оправдать то, что происходит с моим телом.
Так я с самого начала не твой учитель, не твой рав.
Я смотрю на товарищей, и у меня нет возможности их оправдать, и я просто мертв. Как мне взять это и превратить в...
Я ненавижу твою философию, ты понял или нет? Все эти примеры, я их не понимаю, не хочу понимать, и ты все время путаешь этим всех. Не хочу это. Выпей, в конце концов, и все, и закончим. Вперед.
Мы продолжаем 44-й пункт. 44-й пункт. Отсюда очевидно, что не хватает в нашем мире лишь явного управления. Поскольку при явном управлении были бы все люди полными праведниками и слились бы с Творцом в совершенной любви. Ибо, конечно же, большой честью было бы для каждого из нас сблизиться с Творцом и полюбить Его всем сердцем и всей душой, и сливаться с Ним всегда, не теряя ни единого мгновения. Однако это не так, и нет награды за заповедь в этом мире, а приступающие его желания вовсе не наказываются у нас на глазах, но Творец терпелив с ними. И более того, порой нам кажется, что все наоборот. Как сказано, «Вот эти злодеи и благоденствующие мира сего умножают богатство». И потому не каждый, желающий приблизиться к Творцу, сможет приблизиться к Нему, но спотыкаемся мы на каждом шагу, вплоть до того, о чем сказано мудрецами. «Одного человека из тысячи нашел я». Тысяча приходит учиться, и один выходит к свету. Поэтому понимание управления Творца есть причина всего блага, а непонимание — причина всего зла. И получается, что это полюс, вокруг которого вращаются все люди к наказанию или к милости.
Включая нас, мы не понимаем, чего он хочет от нас, почему он сделал так, а не по-другому, и так далее, потому что наш эгоизм, желание получать, скрывает от нас суть высшего управления. Почему именно это кли, то есть вера, вера, отдача, это то, что он требует от нас? Это первое. А второе, я не чувствую, что вы находитесь вместе во время учебы. Каждый смотрит в другую сторону, каждый делает что-то, что ему хочется. Не хотите с помощью углубления в чтение, не стремитесь к объединению, не видно это, не чувствуется, невозможно получить от вас впечатление, воодушевление. Где это требование, где этот подход? Что с вами? Так к чему, ни к чему не придем. Мы что, ждем, что вот еще закончится урок, еще немного, да? Как такое может быть, чтобы приходить на урок без хиссарона? Вы умертвляете себя и других. Никто не чувствует, что он обязан другим. Делает одолжение, что приходит.
Ну, там всех.
Ну, продолжи.
45-й пункт. И внимательно всмотревшись в постижение управления, ощущаемого людьми, мы обнаружим, что оно делится на четыре вида. Каждый вид означает иное восприятие управления Творца. Таким образом, существует четыре уровня постижения управления. По правде говоря, их только два. Скрытие лика и раскрытие лика. Однако они подразделяются на четыре, поскольку есть два уровня в управлении скрытием лика, и это одинарное скрытие и скрытие внутри скрытия, два уровня в управлении раскрытием лика, и это управление вознаграждением и наказанием и управление вечностью.
Ну, так он разделяет. Наверное, сейчас будет объяснять то, что есть скрытие, раскрытие. Мы слышим, мы не знаем, что такое скрытие, что такое раскрытие, потому что не находимся ни в одном, ни в другом. Находимся, наверное, в скрытии лика, но кто чувствует, что это вскрытие, я должен почувствовать сначала немножко от раскрытия что-то, чтобы тогда знать уже, что есть тут скрытие. И также, может быть, есть раскрытие, но я не знаю, что это раскрытие, потому что я не почувствовал до этого, что это скрытие. То есть невозможно одно без другого, это нам понятно. А когда ни одно и ни другое, тогда, когда это не раскрывается, то нет ничего, ни раскрытия лика, ни скрытия лика. У нас нет ничего. Не думайте, что мы находимся в сокрытии лика. То есть, когда уже есть хиссарон, когда что-то ты чувствуешь, что чего-то не хватает. Тогда можно сказать, что мы находимся в скрытии. Как, например, есть врач, и он какой-то профессионал, который приходит и проверяет, и делает, видит, какие-то есть проблемы, он все это чувствует, и не хватает ему. Тогда чувствуется, что он действительно, у него есть скрытие, то есть в чем-то, допустим, больной чувствует, что не хватает ему чего-то, здоровья, что нехорошо себя чувствует. На что конкретно? Не знаю, то есть скрыто от него. То есть скрытие — это когда ты постигаешь скрытие, понятно?
Ну, это разрешено?
Ты хочешь спросить? Нет? Ну, ладно. Ну, давайте дадим... задать вопрос Рахамиму.
Как прийти к ощущению, что я не чувствую? Я просто не чувствую. Я хочу почувствовать, что я не чувствую. И мне так хорошо.
Если мне хорошо, это проблема. Они говорят, что лекарство, средство от всех проблем — это войти в группу. Потому что в твоем мире, кроме группы, нет у тебя никакого примера, никакого формата, связи правильной с Творцом и духовным миром. Просто не существует, не находится. Так что делать тогда? Войти в группу. Из того, что ты не знаешь в точности, что такое группа в духовном, ты должен быть как маленький ребенок, как младенец, который должен просто полностью отменить себя сердцем и душой, как будто Творец находится среди них. Я не знаю, кто это, что это, но у меня нет выбора. И либо я умру как собака, либо я поднимусь в небеса. Одно из двух. То есть я полностью, абсолютно зависим от группы. Так что делать тогда? Только это — войти, включиться в них, стать самым маленьким из них, раствориться в них, не обманывать себя, что я маленький, а по-настоящему действительно стать вот таким самым маленьким среди них. То есть стараться обслуживать, насколько это возможно, отменить себя. Насколько это возможно, включиться и помогать. Быть как мать по отношению к своим детям с одной стороны, а с другой стороны ты увидишь, что произойдет. Но нет у тебя выбора, кроме как делать именно так. Я вижу, что ты постоянно там им приносишь чай, приносишь термосы. Это хорошо. Вопрос, насколько за твоим желанием, правильное желание, да.
Почему у нас в группе есть товарищи, которые стараются придумать новую методику? Ведь нет, не существует такого, нет такого. Только надо вкладывать всю душу.
Я скажу тебе, в чем проблема. У них нет разума. Они думают, что у них есть. У них нет правильного понимания, мнения в системе неба и земли. Они думают, что есть. Как маленький ребенок думает, что он знает, что нужно делать, что они умнее, что они более понимающие. Они прочитали полторы книжки из сказанного каббалистами, может быть, поняли какую-то строчку, может, даже это нет по-настоящему. Но что сделать? Это называется растить детей, то есть чувствовать от этого страдания. И нужно дать им время, то есть это занимает время, нужно терпеть это. Я слышу этих умников, у каждого есть мнение, каждый знает, что надо делать лучше меня, и он бы, дай ему волю, перевернул тут все. Но это такая форма роста, они сами не понимают, насколько они глупы. Мудрость — это принизить себя, и потихоньку тогда это приходит, да.
Час назад вы сказали очень дорогому товарищу дважды, что ты прав. Этот товарищ, он мой ученик уже 10 лет. 10 лет этот товарищ мой ученик, и я рад этому. И сегодня он доставил мне удовольствие. Дай Бог, чтобы каждый доставил такое удовольствие всем. Аминь.
Спасибо тебе. Очень хорошо. Мы продолжаем.
46-й пункт. Сказано,
но человек целую неделю ждал, что я приеду, и тогда он сможет мне высказать все это. Ну хорошо, что делать?
46-й пункт. Сказано, и возгорится гнев мой на него в тот день, и оставлю я их, и сокрою лик мой от них, и будет он отдан на растерзание, и постигнут его многие беды и несчастья. И скажет он в тот день, не потому ли, что нет Творца моего среди меня, постигли меня беды эти. А я скрытием сокрою лик мой в тот день за все зло, которое он сделал, когда обратился к богам иным. И, взглянув на эти слова, ты обнаружишь, что вначале написано: «И возгорится гнев мой, и сокрою лик мой», что означает одинарное скрытие. А затем написано: «И постигнут его многие беды и несчастья, а я скрытием сокрою лик мой», что означает двойное скрытие. И нужно понять, что представляет собой это двойное скрытие. 47. Но сначала поймем, что значит лик Творца, о котором сказано: «И сокрою лик мой». Ты поймешь это на примере с человеком. Увидев лицо товарища, он сразу же узнает его. А увидев товарища сзади, не уверен, узнает ли его, и может усомниться. Возможно, это кто-то другой, а не его товарищ. Также и то, что пред нами. Все знают и ощущают Творца добрым, а доброму присуще творить добро. Поэтому, когда Творец несет добро своим творением, который сотворил щедрой рукой, это означает, что его лик раскрыт творением. Ведь тогда все знают его, поскольку он поступает, как подобает его имени, как разъяснено выше по поводу открытого управления. 48.
Нью-Йорк.
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 Rav, what does it mean to study together?
Rav, что значит учиться вместе? Я могу видеть только внешнюю картину. Я не знаю, как я учусь, но я уверен, что я сейчас с товарищами в этот момент. Есть ли какая-то особая проверка, которую можно провести, чтобы быть уверенными, что я сейчас не с группой, когда мы учимся?
Мы учимся по той же книге, изучаем ту же статью, того же источника. Мы задаем вопросы о том, о чем мы, что мы учим, чувствуем, что мы соединены. До этого мы сделали подготовку, для чего мы учимся. И тогда в такой форме мы можем говорить, что мы учимся вместе, хотим прийти к какой-то цели, которой невозможно прийти в одиночку. Я не могу сидеть как студент в какой-то группе и учиться, а потом пойти сдать экзамен и получить 100%. Нет, я не могу. Только вместе мы можем. Либо получаем, либо не получаем. Очень просто. Так это. Есть либо ноль, либо единица, как в компьютере. Пока мы, исходя из этого, можем видеть, есть у нас единица или ноль. Я пока вижу ноль. Так что не хватает нам объединения. В той мере, что мы объединимся, и не важно, что мы изучаем особенно. Учение 10 сферот, статьи, понятно, что из материалов каббалистов. И не важно, на какой глубине мы учимся, то есть не умный учится, а главное вместе, чем больше мы стараемся. Не важно, на самом деле, вместе мы или нет. Важно, чтобы мы стремились быть вместе, и благодаря этому мы можем прийти к результату. Это значит учиться вместе. Нью-Йорк.
Я бы хотел гарантировать себе, что я не буду ждать, пока Рав мне скажет, что мы не учимся вместе. Есть ли что-то, что я могу сделать, чтобы обязать товарищей учиться вместе, чтобы мы как десятка, как группа могли что-то сделать, чтобы мы были уверены, что мы все время вместе в этот момент?
Я не знаю. Ты услышал от меня этот принцип, наверное, 10 лет назад, ты читал об этом, может быть, даже 20 лет, ну и что с того времени произошло? Ты продвинулся, чтобы выполнить или нет? Спроси себя. Спроси себя. В этом проблема. Поэтому мы сейчас учимся, и, может быть, тебе более понятно будет, что такое скрытая мудрость, скрытая наука. Нечего мне сказать больше. Москва.
24 пункте Бааль Сулам написал, 1000 приходит учиться, и только один приходит к свету. Вот эта цифра, это какая-то статистика, или это показывает, что как один мы должны прийти к свету?
Руцим легалот это боре миллионим и миллиардим.
Творца хотят раскрыть миллионы, миллиарды. Кто не хочет? Это источник жизни, источник моей судьбы. Конечно же, все хотят это выполнить. Но кто действительно приходит к его раскрытию на самом деле? На самом деле, как написано, один из тысячи нашел я. Но это было написано о тех временах, когда действительно приходили к этому единицы особые души. Но в наше время каждый, кто участвует, как он пишет, последнего поколения. В соответствии с этим для каждого открыта дверь. Каждый может прийти к этому. У каждого есть возможность прийти. Нет уже такого условия, как раньше. Один из тысячи. Каждый может прийти. Продолжим.
48 пункт. Однако, когда Творец поступает со своими творениями обратно вышеописанному, то есть, когда люди испытывают страдания и боль в его мире, то это определяется как обратная сторона Творца. Ведь лик его, то есть совершенная мера его блага, абсолютно скрыт от них, а такое поведение не соответствует его имени. Это подобно человеку, который видит своего товарища сзади и может усомниться, подумав, возможно, это кто-то другой. И об этом сказано, «И возгорится гнев мой, и сокрою лик мой от них, ибо во время гнева, когда творения испытывают страдания и муки, получается, что Творец скрывает свой лик, являющийся совершенной мерой его блага. И лишь обратная его сторона раскрыта. И тогда необходимо большое укрепление веры в Творца, чтобы уберечься от преступных размышлений, тогда как трудно узнать его сзади. И это называется одинарным скрытием.
То есть есть у нас проблема с Творцом. В той мере, что он добр, мы его чувствуем больше. А когда мы чувствуем плохим, то меньше его чувствуем. В такой степени, что он скрывается. Нет, что есть там какой-то лик, он может быть добрым или злым, но он остается. Нет, только либо добро, либо зло проявляется. Исходя из этого, у меня есть постижение Творца. Чем больше я чувствую добро от Него, я больше Его познаю, и Он больше раскрыт для меня. А чем больше я чувствую от Него зло, это зло скрывает от меня Творца. И так все больше. То есть не так, как в нашем мире, если я вижу лицо товарища, он может быть либо смеяться, улыбаться мне, или наоборот, злое лицо показывать. То есть лицо все время есть, только разная форма. А здесь нет формы, есть только отношения. Чем лучше отношения, тем больше. Это называется, есть раскрытие Творца. А чем хуже отношения я чувствую, это значит, что он скрыт от меня.
То добро и зло — это то, что приближает к отдаче и отдаляет от отдачи?
То, что я чувствую. Скажем, то, что я чувствую, не исходя из моих исправленных или неисправленных килим, пока исходя из моего желания получать.
Но если мы обратимся к тому, что мы чувствуем, то иногда это наоборот. Именно в добре, в том, что мы ощущаем, как добро, нет особых мыслей о Творце.
А, ты сейчас уже говоришь о чем-то другом. Ты говоришь о том, насколько есть скрытие, может быть скрытие в добре и в зле, и раскрытие в добре и зле. Это правда. Это уже... Поэтому он и разделяет это на скрытие лика, и скрытие обратной стороны, и также есть лик, обратная сторона, и обратная сторона, обратная сторона. То есть скрытие одинарное двойное, или также скрытие одинарное двойное.
Так тут говорится только о простом ощущении человека?
Ну мы посмотрим, можно еще раз прочитать, пожалуйста. 40-й пункт. А.
48-й. Однако, когда Творец поступает со своими творениями обратно вышеописанному,
что он не добрый, да еще добро,
то есть, когда люди испытывают страдания и боль в его мире,
как такое может быть, если он добрый, да еще добро,
то это определяется как обратная сторона Творца,
что это тоже приходит от него, только не напрямую.
Ведь лик его, то есть совершенная мера его блага, абсолютно скрыт от них. А такое поведение не соответствует его имени. Это подобно человеку, который видит своего товарища сзади и может усомниться, подумав, возможно, это кто-то другой. И об этом сказано: «И возгорится гнев мой, и сокрою лик мой от них, ибо во время гнева, когда творения испытывают страдания и муки, получается, что Творец скрывает свой лик, являющийся совершенной мерой его блага, и лишь обратная его сторона раскрыта. И тогда необходимо большое укрепление веры в Творца, чтобы уберечься от преступных размышлений, так как трудно узнать его сзади». И это называется одинарным скрытием.
Хорошо.
Ты хорошо.
Еще раз прочитаю.
Однако, когда Творец поступает со своими творениями обратно вышеописанному, то есть когда люди испытывают страдания и боль в его мире, то это определяется как обратная сторона Творца. Ведь лик его, то есть совершенная мера его блага, абсолютно скрыт от них. А такое поведение не соответствует его имени. Это подобно человеку, который видит своего товарища сзади и может усомниться, подумав, возможно, это кто-то другой. И об этом сказано: «И возгорится гнев мой, и сокрою лик мой от них, ибо во время гнева, когда творения испытывают страдания и муки, получается, что Творец скрывает свой лик, являющийся совершенной мерой его блага, и лишь обратная его сторона раскрыта. И тогда необходимо большое укрепление веры в Творца, чтобы уберечься от преступных размышлений, так как трудно узнать его сзади». И это называется одинарным скрытием.
Мы все время находимся в Творце. Вопрос сейчас только в том, как я чувствую его. Если я обращаю внимание, если я знаю, хочу знать, если я пробуждаю себя связаться с ним, как я его ощущаю? Весь мир, все отношения ко мне, все чувства мои, все он наполняет. Да? Так как мы чувствуем его? То, что он скрыт, это понятно. Я не чувствую, что есть какая-то сила, разум, чувство, решение, которое воздействует на меня. Я это не чувствую, я так только себе представляю это. И значит, я уже нахожусь уже в скрытии. Но это скрытие какое? Скрытие лика или обратной стороны? Это мы должны выяснить.
Шлома Майш.
Что у тебя, Шлома?
Возможно, вы уже ответили Ханоху, но все-таки понятие скрытия, оно не всегда сопровождается плохим ощущением.
Конечно же, нет. Мы все время находимся в скрытии. Кто-то думает об этом, что он находится в скрытии. Нет. У меня есть мир, у меня есть много всяких вещей, с которыми я связан, и для меня это не скрытие.
Ну а что это тогда, если это не скрытие?
Если бы я чувствовал, что от меня что-то скрыто, я мог говорить, это скрытие, а если я не чувствую, что что-то скрыто? Здесь есть комната, товарищи, мы вместе учимся, все хорошо, передо мной есть полный мир. На экранах все находятся. Так что скрыто? Ничего не скрыто? Скрытие — это у меня должно быть ощущение, хисарон, к тому, что что-то скрыто от меня. Что я отдален, что я не могу воспринять. Скажем, я сейчас без очков. О, сейчас я не вижу никого. И что? Когда это скрытие? Когда человек чувствует, что он находится в скрытии. Скрытие — это также раскрытие. Это также то, что ты обнаруживаешь, что ты находишься в скрытии. А если нет, так нет. Если ты поговоришь с человеком с улицы, он скажет, что с тобой, что ты хочешь, что скрыто. То есть скрытие — это особая часть в нашей жизни, когда должно раскрыться, что это скрыто.
Я понял.
Хорошо. Да.
Так какова связь между страданиями и муками, которые ощущаются, и скрытием?
Существуют такие страдания, которые нас отдаляют от Творца, и тогда мы не чувствуем, что Он скрыт. Есть такие страдания, которые именно дают нам почувствовать, что Творец скрыт. Это ни о чем не говорит. Мы сейчас еще не закончили.